Анна Ледова. Дело в швах и между строчек. Глава первая.
Тем, погоди! Я, кажется, застрял!
Эспин недоуменно и пока еще относительно спокойно дергал правой ногой, приклеившейся подошвой ботинка к брусчатке. «Прости, милый!» Его подельница, задорно подмигнув, на бегу послала воздушный поцелуй. «Но дальше каждый сам за себя!» Она невозмутимо свернула в тупиковую темную подворотню, с виду наглухо заваленную деревянными ящиками. Если знать, что нагромождение сверху слева — лишь пустые картонки, прикрывающие очень узкий проход, то тьфу это, а не преграда. Но это если знать. А то сама себе соломки не подстелишь, никто другой твою пятую точку не прикроет.
«Тем!»
Интонация Эспина сменилась на растерянную. «Долго же соображает?»
«Тем!»
До Эспина, кажется, наконец дошло, что дорогостоящая липучка, лишь недавно появившаяся в арсенале блюстителей порядка, тоже просто так на дороге не валяется. А штука эта такая, что даже ногу из ботинка не выдернуть, химмагия действует насквозь. Уникальная технология, эксклюзивный патент, собственная разработка, исключительно для внутреннего пользования в Бюро национальной безопасности. «Ага», — фыркнула Тем, — «вот прямо ни одной поставки налево, за тройную-то цену». А финансировать отдел разработок надо было лучше, а не в черном теле этих химиков заучек держать. Вот они барыжили бы тогда на сторону своим эксклюзивом. Слева из-за угла уже слышался грохот башмаков и грубая ругань преследователей, догонявших парочку. Справа, с соседней улочки, чеканная поступь подбитых железом сапог охранки.
«Тем, какого чёрта?»
— завопил Эспин.
«Тем, вытащи меня отсюда! Тем, ты не можешь меня здесь бросить!»
«Уже смогла, милый!»
Эта самая Тем причмокнула губами и взлетела по водостоку, минуя внушительную конструкцию из ящиков и проскальзывая в узкий ход.
«Тем, да какого? Мы же друзья, напарники! Тем, да я, да мы! Ты серьезно? И это после всего, что между нами было?»
На последних словах Эспин взвизгнул.
«Ой, да что там было-то?»
Девушка легкомысленно махнула рукой, но задержалась. «Интересно все же посмотреть, кто до Эспина доберется первым. Жаждущая крови их обоих банда потрошилы или наша доблестная охранка, что скрутит его с не меньшим удовольствием.
«Я тебе вообще-то предложение после этого делал. Два раза. И сейчас готов».
«Польщена, дорогой», — откликнулась Тем. «Ну вот как-то сердечко не дрогнуло. А теперь прости, но своя шкурка мне дороже».
Судя по слаженному лязгу железных набоек и пронзительному свисту, охранка успела первой. Девушке из укрытия был виден только кусок узкой улочки, на которой разворачивались основные события.
«Сука!»
Взвыл Эспин, намертво увязший как в липучке, так и в щекотливой ситуации «бери тепленьким». Его и взяли.
«Я тоже тебя люблю»,
— радостно пропела та самая собачья дочь. «Уже скорее для себя. Кто бы среди лязганья оружия расслышал ее ответ?»
«До встречи осенью, дорогой».
А как же его, такого наивного, не любить? 3 года провели вместе бок о бок, а главному Эспин так и не научился. Что в их деле доверять нельзя никому.
«М-да».
Вздохнула Тем. И все же не повезло Эспину, что охранка до него первой добралась. Любой столичный житель знает, что с первого по последний день лета не то что закон приступить, через дорогу в неположенном месте перейти не моги. В эти дни выпускают на первую практику молодняк. Вот и лютуют первогодки сыскной академии. Выслужиться перед преподавателями хотят, с отличием на 2-й курс перейти. Говорят, в это время сам коршун над городом незримо парит. Высматривает, кто из его желторотиков во что горазд. Ух, Коршун. Грэм Коршун Тамбольд. Глава Бюро национальной безопасности. Этим именем пугают детей, да и взрослых при его упоминании через одного передергивает. 26 лет безупречной службы. 26 лет строгого порядка в стране. Нет уж, столица явно не то место, где таким, как Тем, стоит оставаться с наступлением лета. Стапают, глазом не успеешь моргнуть. А Тем, в отличие от Эспина, не дура, чтобы так глупо попадаться. Так что Тем заранее присмотрела себе перспективный рабочий участок, где и собиралась провести ближайшие 3 месяца. Подальше от Коршуна и его горящих энтузиазмом выкормышей первородок. И тем более от банды потрошилы, которой она тоже успела перейти дорогу. Узкий лаз вывел ее на Цветочную улицу. Еще один неприметный проход между пахучими лавками на Нижнюю Каменку, а там и до вокзала рукой подать. С первым пронзительным гудком бессердечная девица сдернула с плеч невзрачную серую суконную курточку, на ходу выворачивая наизнанку, и надела ее обратно, уже приталенный жакетик небесно-голубого цвета. распустила хитрую тесёмку, и намотанная вокруг бёдер на манер восточных скиртов юбка хлынула вниз, укрывая синим габардином узкие кожаные штанцы. Второй гудок. Тем выдернула шпильки из тугого узла, тряхнула головой, и волосы рассыпались каштановой волной по плечам. Стянула с ближайшего прилавка у входа на вокзал плоскую соломенную шляпку с яркой лентой, бросив хозяину пол ордана, и задорно ему подмигнула. Монетку помельче бросила мальчику-носильщику, что терпеливо дожидался на перроне, и подхватила у него чемодан. Чуть не врезалась в прощавшуюся у вагона второго класса пару, фронтоватого хлыща и дамочку. Франт самым манерным видом закатывал глаза и морщился. Дамочка же заламывала руки и вопила, что Дирк, этот самый хлыщ, не посмеет её бросить.
«Куница!»
— взревела где-то позади лужёная глотка, вызвав переполох среди цветочниц.
«Ой-ёй!»
«А нет, успела. Фух!» «Вот это была бы настоящая драма! С потрошилой-то на хвосте опоздать на поезд! А вовсе не эти шуры-муры с заламыванием рук!» Паровоз загудел, выбросив в воздух столб чёрного дыма. Клацнули стоперы, неохотно заворочилось нутро железной махины. Дёрнулись, оживая колёса. Раздался третий и последний протяжный гудок, и в вагон третьего класса впорхнула уже не куница Тем, а раскрасневшаяся хорошенькая провинциалочка, которая наверняка до последней секунды решала, какой пирожок взять в дорогу, с печёнкой за 3 медика или с малиновым повидлом за 5. Девица же, что с этих легкомысленных существ взять? А состав, набирая обороты, уже катил из блистательного Ансельвиля в прибрежный Бриар. Диркандер едва успел войти в купе, как тут же пулей вылетел из него, сопровождаемый тройным визгом. Тональности были разные, а вот их пронзительность одинаково невыносимая для ушей. «Прошу прощения, дамы», — ещё успел пробормотать он, пытаясь проморгаться от увиденного. Подвязка, розовая бархатная подвязка с шёлковыми лентами на съехавшем ниже колена коричневом вязаном чулке, а выше — такой же розовый окорочок. Назвать это ножкой не то что язык, мысль не поворачивалась. Место ему было в мясницком ряду, и даже папенька не стал бы торговаться с лавочником. Товар оправдывал любую цену и делал честь местным свиноводам. Но боги, подвязка! С завязанными бантиком лентами. В столице. И это в наш-то век прогресса, когда эластика, едва успев появиться на рынке, мгновенно завоевала сердца дам, от отъявленных модниц до их камеристок. Уж какой бы скаридной ни была хозяйка, а за возможность навсегда избавиться от такой деликатной проблемы, как сползающий чулок, даже и такая душу продаст. Дирк сам уже по достоинству оценил эластичные ленты, соединявшие с помощью клипс подол его сорочки с двумя поясками, что крепились на бёдрах под брюками. Отчего сорочка всегда имела безупречно гладкий и натянутый вид, и ни на полдюйма не выбивалась из брюк, хоть бы даже Дирку приседать 5 раз подряд вздумалось, да хоть бы и 10. И пусть такую неприличную картину, как выбившийся из брюк подол сорочки, всё равно никто не смог бы увидеть, но идеальный костюм — это ведь не только внешняя видимость. Истинный джентльмен должен быть безупречен во всём. И Дирк был. Опасная граница была надёжно защищена от лишних глаз высокой посадкой брюк, ровно 10 сантиметров от талии. Затем она же и верхние подтяжки прятались под пикейным жилетом с очень неглубоким вырезом. Да-да, Дирк мог себе позволить такую вольность, окончательно отказавшись от широких и длинных галстуков с булавкой в пользу узких. Хотя, судя по некоторым пассажирам, возвращавшимся в родную глушь в замшелом бриаре, до сих пор был в чести платок-кроватка, а уж пластроны носили и вовсе не к месту и не ко времени. Последней нерушимой стеной в бастионе его чести был приталенный однобортный пиджак. Правда, и тут без вызова не обошлось. Длина его была значительно меньше, чем предписанная до середины бедра, а лацканы — короче и шире. Ведь Дирк не только безупречный джентльмен, но ещё и самых прогрессивных взглядов. А тут? Нет, ну что за дремучесть? Подвязка! Мысленно сетуя на отставших от жизни попутчиц, Дирк, тем не менее, кривил душой. Некоторые последние нововведения, вроде того же смешанного купе, не нравились и ему. Хорошо, хоть на дальние маршруты такая вольность не распространялась. Ночевать в одном купе незнакомым дамам и господам до сих пор считалось верхом неприличия. А Бриар что? Всего 4 часа пути. При необходимости можно и в тамбуре пересидеть. Поезд уже набрал скорость, и колёса вошли в размеренный ритм. Тук-тук, тук-тук. Мелькал за окном блистательный Ансельвиль. Дирк тяжело вздохнул. Устраивались соседки-хохотушки за дверью. Вот же не повезло с попутчицами. В узком коридоре пахло пирожками, углем и железом. Дирк прижался лбом к нагретому солнцем стеклу, прежде придирчиво изучив своё отражение. Но нет, галстук не сбился, укладка не растрепалась. И даже угроза столкновения на перроне со спешащей, будто та на собственную свадьбу опаздывала, простушкой, отчего пришлось совсем уж некрасиво отпрыгнуть в сторону, ущерба его безупречному виду не нанесла. Об уязвленной же гордости Дирк предпочитал не думать. Как и о безобразной сцене, что устроила ему мисс Кавендиш перед самым отъездом. Нет, все, хватит. Бриар. Новый город, новая жизнь. И как же правильно и символично было выбрать для путешествия стремительный поезд, а не укачивающее плавание или неспешный конный экипаж. Вот и он также стремительно ворвется в Бриар, тараня сердца своей будущей паствы.
Ой, будто следуя его мысли, мироздание вдруг выкинуло фортель. И ворвалось, и протаранило, но совершенно не так, как представлялось Дирку.
Замечтавшись, он не услышал, как хлопнули двери тамбура, а опомнился только, когда в него чувствительно врезалось что-то сине-голубое в желтой соломенной шляпке, уже смутно знакомой. В узком коридорчике купейного вагона была возможность разминуться, однако все та же неуклюжая девица забыла не только в зеркало перед выходом посмотреться, но и глаза на лицо надеть, а потому шансом снова не воспользовалась. Ойкнув, она резко завалилась на бок, по-видимому, умудрилась еще и ногу подвернуть. Теряя равновесие, девица замахала руками, вцепилась в лацкан его пиджака, тончайший шевиот. Да даже с овцой, давшей на него шерсть, вряд ли обходились так бесцеремонно. И ввалилась спиной в незапертое соседнее купе, увлекая Дирка за собой. И на себя. И только всемилостивые боги позволили избежать неминуемого позора. Когда Дирк внезапно обнаружил себя лежащим на диванчике с подмятой под собой девицей, купе, слава тем самым богам, оказалось пустым. Дирк не успел прийти в себя, как его, теперь уже его уши, ждало новое испытание.
«Куница!» —
взревел трубный глаз в коридоре, и по вагону раздался грохот тяжелых башмаков, явно подбитых железом и наверняка выпачканных в весенней еще грязи. С обладателями такой грубой обуви Дирк предпочитал дел не иметь. Приличные джентльмены в это время года в городе носят гладкие туфли, Оксфорды, Дерби или Монки. И если кто-то считает, что по обуви судить о складе характера нельзя, лишь о состоятельности, то он глубоко заблуждается. Сам Дирк был обут в полуброге, но и эта дерзость была ему простительна. Все же он в дороге. Захлопали двери купе, раздались возмущенные возгласы. За стенкой снова слаженно сработало визгливое трио. Похоже, что подбитые железом башмаки врывались в каждое купе в поисках редкой зверушки. Позади Дирка тоже хлопнула, и он мысленно выругался, понимая, в какой недвусмысленной позе его с неуклюжей дамочкой застали. Однако тут же раздался одобрительный гогот, и дверь аккуратно притворили снаружи.
«Неудобно-то как вышло!» — хихикнула девица, все еще держась одной рукой за лацкан, а второй обвив шею Дирка.
Тихий приятный голос смахнул остаточный звон в ушах, и к Дирку вернулось осязание.
«Хм, не лучшего, но не самого плохого качества вельвет, явно верейских фабрик. А вот модель жакетика мешковатая, швы слишком грубые.
Да и кто такой плотный подклад придумал использовать, едва ли не суконный?»
«Нет, не то. Под несуразным жакетиком он вдруг нащупал кое-что еще. Тонкое, ладное и...»
Дирк аж нахмурился, не понимая, что именно ощущает под ладонями.
«Простите», — опомнился он, — «все это действительно крайне неловко».
Дирк резко вскочил на ноги и рывком поднял девицу с диванчика. Девица, смущенно хихикнув, в вертикальном положении снова оказалась как-то чересчур близко. Надо было открыть дверь купе, чтобы немедленно выйти обратно в коридор, но Дирк вдруг с ужасом осознал, что у него нет рук. Проведя повторную ревизию, Дирк собственные руки все же обнаружил, но понял, что не способен их расцепить. Падая, он ухватил девицу за талию, таким же образом ее и поднял. И, наконец, сообразил, что именно не давало ему покоя. Большие и средние пальцы его кистей смыкались на узкой талии девицы, полностью обхватывая ее. А это значит, что...
19,5 дюймов!
— ошеломленно прошептал он. И добавил, будто сам сомневался в сказанном.
«Ласточка, серна, газель! Невероятно!»
Руки Дирка бездумно разъехались, чтобы замерить и другие объемы. Одна ладонь поползла к груди, вторая — к бедрам. Но тут по обеим прилетел чувствительный шлепок, а девица наградила его возмущенным взглядом. Опомнившись, Дирк отпрянул от девицы, а та уже выпорхнула в коридор.
«Куница?»
— наперебой верещали высыпавшие туда же соседки по купе.
«Кого они ищут? Это чье-то животное? Оно сбежало из клетки? Боги, надеюсь, оно не опасное. Кто-нибудь знает, как выглядит куница?»
«На крыску похоже», — доверительно сообщила невероятная газель.
«Большую такую крыску. Очень опасная тварь».
От синхронного тройного визга задребезжали осветительные плафоны. И у Дирка мгновенно заломило в висках. А соседки, включая носительницу розовой подвязки, побежали вслед за громилами к начальнику поезда, на ходу обещая подать на железнодорожную компанию в суд.
«Ну, я пойду», — пожала плечами девица, мило улыбаясь.
А Дирк окончательно пришел в себя, отследив ее направление.
«В обратную сторону?» — язвительно приподнял он бровь. «Кажется, со всех ног и не разбирая дороги, вы бежали именно в голову состава. Передумали?»
«Я дамскую комнату искала», — нисколько не смутилась девица. «И, кажется, случайно пробежала чуть дальше, чем нужно было. Ну, знаете же, как это бывает, когда приспичит так, что совсем не вмоготу становится, совершенно не замечаешь ничего вокруг».
«Не знаю», — отрезал Дирк, оценивая ущерб, измятый лацкан. «Подобного рода неосмотрительность мне не присуща».
«Конечно, конечно», — кивнула девица. «Сущая неосмотрительность, вы правы. А та насущная потребность вам, конечно, не присуща. Какое существенное достоинство. Основательная конструкция, прямо-таки несущая».
«Боги, что за вздор вы несете?»
«Несу», — согласилась она. «Но не суть. А вздор у вас вон какой задорный».
Девица стрельнула глазками на его бедра, озорно подмигнула и выпорхнула из вагона в том же направлении, откуда прибежала. Дирк недоуменно проследил за ее взглядом и чуть не взвыл. Вот это ладное и тонкое, 19,5 дюймов в обхвате, да еще в компрометирующей позе, внезапно вызвало в организме ответную реакцию, совершенно недопустимую в общественном месте. И Дирк, кляня девицу и прикрывая шляпой несвоевременную выпуклость, бочком двинулся на поиски мужской комнаты, хотя еще недавно совершенно туда не собирался. Боги, похоже, эта женская неосмотрительность заразна.